Специальный проект «Радио Спутник».
Авария на Чернобыльской АЭС посеяла страх перед мирным атомом, как перед ядерной бомбой. Память о катастрофе 26 апреля 1986 года жива до сих пор. Мифы и факты, ликвидаторы последствий и первые сталкеры, лучевая болезнь и новый атом. Обо всем этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Чернобыль. Тогда и сейчас».
В той битве с невидимым врагом участвовало более 600 тысяч человек. Многие из них положили в сражении свое здоровье и даже жизнь. И страх перед радиацией остается с людьми до сих пор. Но насколько оправдан этот страх? Или большинство расхожих мнений о радиации всего лишь мифы?
Тезис первый. Водка выводит радиацию.
Неправда. В водке, а также в спирте и самогоне нет компонентов, которые могли бы помочь нейтрализовать действие радионуклидов или вывести их из организма. Как это, по идее, должно работать? Стабильный йод – противовес радиоактивному. Калий – аналог цезия, а кальций – стронция. Если организм в достатке получает полезные элементы, то не будет активно поглощать вредные. Но в водке полезного мало. Александр Ратников и Низамеддин Исамов, ведущие научные сотрудники Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии, выдвинули свои версии появления мифа об эффективности водки против радиации.
У нас вот этот компонент, который называется спирт, водка и самогон, ведь посмотрите, абсолютно от любой болезни в России рекомендуется. Сопли, не сопли, спину ломит. Еще добавьте, говорит, от самой перца туда. И тогда совсем будет хорошо. Это вот, скорее всего, это с этой оперы будет.
Владимир Яковлевич был свидетелем, это не байка, это по факту. Когда вы поехали в экспедицию, подъехали на КПП, насчет того, как Андрей Романов сходил на КПП, и возвращается с КПП и говорит, стоят и принюхиваются к ним эти постовые милиционеры, а что, говорит, у тебя водкой не пахнет. А ситуация сложилась какая? Водители этих скотовозов сбунтовались, мы поедем в грязную зону в мае месяце 86 года с мясокомбината того же Гомеля. Вот им тогда пообещали по бутылке водки. Они с удовольствием поехали. Одно время это процветало. Но когда стало аварий больше, естественно, дело упразднили.
По другой версии, водку и радиацию связывает ложное чувство смелости под воздействием алкоголя. Мол, тяпнул стопку для храбрости, и уже никакое облучение не страшно. Как фронтовые 100 грамм. А еще крепкое спиртное может сбивать показания датчиков. Таким образом, некоторые ликвидаторы хитрили, чтобы оставаться дольше на объекте, потому что дозиметры показывали неверную, заниженную дозу. Другого антиоблучающего эффекта у водки нет. Но Низамеддин Исамов назвал напиток, у которого такие свойства есть.
В красном вине содержится достаточно большое количество калия, аналога цезия 137-134. За счет конкуренции и замещения организм потребляет больше калия, а меньше цезия. То же самое происходит и здесь. Поэтому красное вино, свекла, капуста, то, что богато калием, если уже мы говорим о красном вине, рекомендуется употреблять в рационе. Тем более, сами знаете, есть энотерапия, лечение вином.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, и этот ущерб может быть гораздо серьезнее, чем антирадиационный эффект, даже если закусывать капустой и свеклой. Кстати, о еде.
Ходили мы там за грибами, такое количество грибов я видел второй раз в жизни, причем одни белые. Тогда мы все шутили, что это вот результаты радиоактивные.
Тезис второй. В загрязненных радиацией зонах грибы до сих пор фонят.
В принципе, правда. И не только грибы. Однако это совсем не так страшно, как вы можете подумать. Александр Ратников и Низамеддин Исамов тогда, после Чернобыльской катастрофы, работали с людьми, обследовали территории, в том числе и леса, и дары леса.
От рациона питания человека вот в те первые годы грибы, ягоды давали примерно 15% дозы внутреннего облучения. В первую очередь это пластинчатые грибы, типа лисички, там сыроежки, вот это наиболее опасные. И черника, брусника, клюква, вот эти вот наиболее грязные ягоды. Но они сейчас, если в отдельных районах, где еще вот в зонах отселения, которые считаются в Брянской области, то там можно еще до сих пор обнаружить, потому что уровни загрязнения были высокие, но пятна. А так уже, в принципе, в два раза за счет физического распада уменьшилось количество загрязнения.
Раздавали памятки по тем же дарам леса, показали участки, где действительно более высокие уровни загрязнения почвы. И часть народа перестала ходить в лес, часть народа стала отмачивать эти грибы перед тем, как дальше пускать их в переработку. Помогает, да, потому что, допустим, здесь моя такая любимая деревня, Вепрь, в Клинцовском районе, и как-то, ну, там проводили мероприятия. Здесь человек принесло эти баночки с грибами. Мы, значит, провели радиометрию, потом их все благополучно съели. У кого-то грязни, у кого-то нет. Кто-то собирал там, кто-то собирал здесь. Кто-то вот вымачивал, кто-то не вымачивал. Бабуля там одна принесла банку черники, варенье. Померили чернику, там в 10 раз выше, допустим, превышение идет. Она, ой, что же я буду делать, у меня 20 литров. Ну, там фельдшер местный, доктор смеется, говорит, ты говорит, перегони ее на собаку, взять только рад будет.
Итак, что же надо делать с грибами и ягодами, если они вызывают у вас подозрения? Во-первых, никто обычно не употребляет в пищу грибы сырыми. Даже, как ни парадоксально, сыроежки. Чтобы снизить в них уровень загрязнения, надо вымачивать и вываривать, воду и отвар сливать. Это поможет. Во-вторых, если вы не едите собранные в лесу или купленные с рук грибы каждый день и килограммами, то опасность для вас уже серьезно снижается. Что касается ягод, то термическая обработка здесь тоже поможет. Варенье надо переваривать, и ягоды надо мыть тщательно и долго перед употреблением в пищу. Что делать с мясом и молоком, подсказывают Владимир Саруханов и Низамедин Исамов из ВНИИРАЭ.
В отношении мяса можно, если после убоя животного, тушу подвесить, если она была загрязнена йодом, вырезать щитовидную железу, то через 2 месяца по йоду мясо будет чистое, он распадется весь. Цезий, если вы посадите животных на чистые корма, то цезий через 2 месяца выведется, или там через месяц. Если остался стронций, можно просто провести обвалку, стронций останется в костях, у вас будет чистое мясо. Та же история и с маслом. Масло можно перетопить.
По технологии изготовления масла все это с промывными водами, с пахтой радионуклиды удаляются. Само масло – это 100% очистка молока. Переработка молока на масло дает 100%. Но сыры можно выдержать, чтобы распался тот жир.
Однако нет такой кулинарной обработки, которая бы 100% уничтожала радиоактивные элементы в продуктах. Кто бы вам что ни говорил.
Тезис 3. Микроволновка расщепляет радиацию в еде.
Это заблуждение. Хотя бы потому, что микроволновка ни разу не реактор, пояснили Александр Ратников и Владимир Саруханов из ВНИИРАЭ.
Атомы, ну чем можно разбить? Да ничем вы не разобьете. Атом остается атомом. Расщепление атомного ядра только где бывает? На атомных станциях.
Был период распада цезия и стронция 30 с чем-то лет, так оно и останется. А йода 8 суток. Хотите снизить, то возьмите, отварите картошку и морковь. У вас часть радионуклидов перейдет
воду
в отвар.
Воду вылейте, остальное винегрет.
Даже простая и привычная чистка картошки снижает уровень загрязнения в 2 раза. То же касается и других овощей. А если их перед чисткой еще и тщательно вымыть, то можно сделать безопаснее в 5-7 раз. А капусту так и вовсе до 40 раз, если снять верхние листы. И не забывайте срезать венчики. Это поможет и от радиации, выпавшей на урожай с осадками.
Тезис 4. Радиоактивное облако из Чернобыля шло на Москву, но его остановили.
Было ли облако? Было. На Москву шло? Шло. Было ли оно радиоактивным? Вряд ли. Как вспоминает Сергей Вакуловский, главный научный сотрудник лаборатории научно-методического руководства сети радиационного мониторинга Росгидромета, радиацию вместе с ветром сильно разносило. Часть пошла в Европу, долетела до Англии, скандинавских стран, Финляндии, Швеции, Норвегии. Тянуло и вглубь России, в сторону Москвы. А следы чернобыльской радиации были обнаружены даже в Забайкалье. Уровни при этом были очень низкие, но, используя высокочувствительные методы анализа, Госкомгидромет смог обнаружить эти следы даже в районе Байкала.
Полагали, что будут идти дожди над грязной зоной, и с грязной территории будет смывать грязь и поступать в реку Припять, Днепр, в Киевское водохранилище. Для того, чтобы это уменьшить, надо было воздействовать на облака нерадиоактивные, которые шли в сторону грязного пятна. И поэтому наша Центральная геологическая обсерватория подняла 5 самолетов, которые воздействовали на облака чистые, где чистые дожди, регион, и их выдаивали, грубо говоря, до подхода к грязному пятну. Вот тогда пошел слух, что перехватили радиоактивные облака, которые шли на Москву. Я был в Тульской области, и там был губернатор. Он сказал, что вот туляки всегда стояли на страже города Москвы. Когда шел Наполеон, когда шли немцы, мы стояли горой и не пустили за Тулу, через Тулу немцев на Москву. А когда случилась Чернобыльская авария, тоже высадили все на Тульскую область. Прямо заявил в присутствии. Меня всего передернуло. Я потом зашел к нему в кабинет и говорю, вот вы знаете, я сидел там с первого дня в Чернобыльской аварии. Откуда вы все знаете? Я получал всю информацию из первых рук. Значит, вам говорит, не все говорили. Облака и до Москвы дошло, и в Москве было. Но уровни были низкие. Никаких мер защиты принимать не нужно было.
Внимание, внимание! Уважаемые товарищи!
Кстати, почувствовать радиацию человек не может, за исключением случаев крайне высоких полей, как это было в Чернобыле. Ликвидаторы рассказывают, что воздух пах озоном. У некоторых появлялся металлический привкус во рту, першило горло. Подобные эффекты иногда ощущает на себе и Ольга Спиченкова, ведущий инженер отделения радионуклидной диагностики Медицинского радиологического научного центра имени ЦИБА в Обнинске.
Реально можно ничего не почувствовать. Но, например, когда есть радиоактивный йод, вот 131 у нас пациенты, которые проходят, те люди, которые более чувствительные, могут какое-то ощущать. Там, например, у меня чешется язык, например, и горло першит, то есть на йодных больных. Но некоторые ничего не чувствуют.
Врачи защищаются от радиации двумя способами. Это время и расстояние. Они, как никто, знают, что абсолютно безопасных доз облучения не существует.
Тезис пятый. Радиация ведет к мутациям и уродствам.
Отчасти правда. Ионизирующее излучение, радиоактивные частицы, которые попадают в организм с пищей, водой и воздухом, действуют разрушающе. Повреждается ДНК, здоровые клетки умирают или видоизменяются. Отсюда снижение иммунитета, болезненность, рак, сокращение жизни, возможные проблемы со здоровьем у детей облученных родителей. Однако, вопреки распространенным представлениям, после аварии не наблюдалось всплеска пороков развития, как и после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в Японии. Разумеется, отклонения имеют место быть, но не в масштабах ужастиков. То же самое касается и животных. Светящиеся волки, кабаны размером с мамонта и двухголовые телята по зоне отчуждения не носятся, а местные бездомные псы, потомки облученных, собак Баскервилей не мутировали. Вот и еще одно распространенное мнение, что облучение делает все большим, просто гигантским. Это опровергает Георгий Тихомиров, замдиректора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Есть, конечно, очень интересная гипотеза радиационного гермезиса, гермезиса там по-разному, буковка первая читается, о том, что малое превышение над естественным фоном может стимулировать организм, и это приводит вот, ну, к более правильному росту, то есть формированию. Организм становится сильнее, ну, там, значительное увеличение, как она показывает там сразу, ну, там 15%.
Так почему же после аварии в Чернобыле и много лет спустя все еще идут разговоры о каких-то чернобыльских монстрах? Ответ прост. Все дело в страхе и в лукавой статистике. Низамеддин Исамов, Владимир Саруханов и Александр Ратников сами занимались тогда обследованием животных.
В это время началось обследование животных, как и людей, врачей, массово. Да. То, чего не проводилось раньше.
Стали собирать информацию за доаварийный период, порядка 80-го года, анализируя данные, и по Брянской области в ряде районов подбирали такую статистику. Начиная с 87-го года, мы не обнаружили проявления тератогенных эффектов, в то время как, скажем, в ряде хозяйств еще доаварийный период рождались телята.
Недавно в Калужской области родился теленок с двумя головами. Я работал в Казахстане в 80-м году, в Кустанайской области. Там этих уроз было, ну, не полным-полно, но хватало. Скажем так, вот принимаешь роды, а там теленок вот так двое сложенный, непонятно, там весь перекрученный и так далее. Там кальция недостаток был в Казахстане.
Ну, не только кальция, это же в первую очередь близкорочное скрещивание.
Однако внутренние скрытые мутации весьма опасны, хоть могут быть и незаметны на первый взгляд. Это касается и людей, ведь чем сложнее устроен организм, тем уязвимее он для радиации. При высоких дозах наступает острая лучевая болезнь.
Продолжение следует уже завтра в эфире «Радио Спутник».